подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Восьмидесятая. Моника, мать блаженного Августина. Пример для подражания женщинам нашего времени. Первое. Слуги. Моника родилась в 331 году в незначительном городке Тагасте в Северной Африке. Родители ее были православные христиане, и дочери своей дали хорошее воспитание. В числе слуг в доме была старая, добрая служанка, которая имела значительное влияние на воспитание Моники. Родители, выбирая слуг для ухода за детьми, должны особенно смотреть за тем, чтобы это были люди нравственные, проникнутые истинно христианским духом. Простого усердия и честности здесь недостаточно. От них должно требовать глубокой религиозности. Безнравственные слуги могут отравить сердце ребенка в сокровенных его родниках. Слуги с доброю нравственностью могут и себе за воспитание детей приобрести участие в Царстве Небесном. Приходится встречать детей, отлично знающих главные истины веры и заповеди. В беседе с некоторыми из них вы узнаете, что благочестивая няня обучала детей христианству в то время, как родители нисколько не заботились об этом. При найме слуг смотрите поэтому христианские матери, чтобы они были набожны, религиозны. В доме родителей святой Моники няня прилагала все усилия, чтобы воспитать девочку в строго христианском духе. Вообще в семействе господствовала строгость во всем. Чтобы упражнять детей в самообладании, им позволялось есть только во время обеда. И помимо времени обеда им не позволялось даже пить воды. При всей внимательности при воспитании детей здесь нужно избежать ошибок, подобно тому, как садовнику почти невозможно успеть выполоть всю сорную траву в своем саду, так и родителям не всегда удается искоренить в своих детях все дурные привычки, которые вошли в человеческую природу после грехопадения. Так произошло и с Моникой. Родители поручали ей приносить из погреба вино. Она начала отведывать его понемногу, прибавляя ежедневно по нескольку капель до тех пор, пока, наконец, в состоянии была выпить значительное количество его. Служанка ходила обыкновенно с нею в погреб, но почему-то не стесняла в этом свою молодую госпожу. Но вот однажды между ними произошла небольшая ссора, в которой служанка назвала Монику пьяницею. И то, чего не в состоянии были сделать все наставления и уроки, произвело одно это обидное выражение. Это, конечно, не был прямой путь и средство к исправлению, но Господь употребляет иногда чрезвычайные средства к воспитанию и исправлению людей таким образом, и Моника решительно исцелилась от своего недостатка. Второе. Добрый пример родителей. Родители Моники были набожные христиане и своим хорошим примером производили на свою дочь доброе влияние. Всегда бывает так, если родители сами равнодушны и холодны к религии, если они сами имеют грубые недостатки, а дети это замечают, то пусть они проповедуют что угодно, все будет напрасно. Дети при этом думают: «Выполняйте прежде сами то, что советуете». Рассказывают басни, что однажды старые раки решили, чтобы их дети, вместо того, чтобы ходить назад, как это было до сих пор, ходили вперед. назначен был и день для изменения старых порядков. Старые и молодые раки собрались на открытом месте. «Ну, вперед!» — раздалось приказание старых молодым, но, увы. Как не усиливаются молодые раки идти вперед, на самом деле пятятся назад. Сколько не бронили старые раки молодых, все напрасно. Наконец, молодые решительно заявили: «Попробуйте, старики, прежде сами это сделать, покажите нам пример». Конечно, дело не сладилось. Ты понимаешь, читательница, что хороший пример родителей действует лучше всего. Моника росла в невинности и чистоте сердца и всю жизнь раскаивалась в замеченной в ней страсти к невоздержанию. Ничего необыкновенного не находим мы в истории «Я молодости», и потому она представляет прекрасный образец молодой женщины-христианки. Сохраняйте чистую одежду христианки, украшайтесь добродетелями, предписываемыми званием христианским, кротостью, терпением, милосердием, состраданием, миролюбием, незлобием. Будьте сильны в вере, надежде и любви, трудитесь для спасения души своей. Вот самое верное средство приобрести спокойствие и счастье на земле. Сделавшись взрослой девушкой, Моника была обручена своими родителями с одним языческим юношей Патрикием, гражданином города Тагасты, который был тогда членом городского управления. Третье. Размышление перед браком. Когда Моника достигла зрелого возраста, родители стали искать ей жениха. Нельзя сказать, чтобы это было общим правилом. У язычников действительно было в обычае, чтобы родители заботились о приискании мужей своим дочерям, и у дочерей не спрашивали об этом мнения. Конечно, родители, говоря вообще, не имели права принуждать свою дочь к браку с тем или другим человеком, но они могли помогать в этом отношении своими советами. Но, с другой стороны, это грубая ошибка дочерей, когда они за спиной родителей и без их ведома заводят знакомство, хотя бы даже без намерений и мыслей выйти поскорее замуж. Такие знакомства редко приводят к добру, и родители, равнодушные к таким знакомствам своих дочерей, несут тяжелую ответственность, равно как и самые дочери, завязывающие знакомства без ведома родителей. Те супруги, которые будут иметь основание делать один другому упреки за прошедшее свое поведение, далеки от счастливой жизни. Муж Моники был язычник. В начале христианства, когда христиане жили среди преобладающей массы язычников, другого ничего не оставалось делать. К тому же многие из язычников обращены были в христианство именно посредством браков с христианками. Многие женщины-христианки обратили своих мужей-язычников в христианство. Например, королева Франции Клотильда обратила к вере своего мужа-язычника, короля Хлодвига. Святая Нонна, бывшая замужем за язычником, склонила его также к христианству и была матерью святого Григория Назианзина, святого Кесария и святой Горгонии. Так было в то время, но со времени утверждения христианства в мире, когда оно стало господствующей религией, браки с неверными были совершенно запрещены, а браки с иноверными порицались и допускались неохотно, только разве в самых крайних случаях. Если бы теперь, например, православный христианин женился на еврейке, то это было бы знаком, что он совершенно не дорожит своей верой. Дружество между двумя людьми, очевидно, состоит в согласии убеждений, но религия – самое глубочайшее и высочайшее из всего, что волнует человеческое сердце. Если в этом важнейшем пункте, который соединяет и разъединяет человеческие сердца, не существует согласия, то каково должно быть это содружество? Подумайте только о посещении общественного богослужения, о воспитании детей. В Швейцарии одна дама признавалась: «Я католичка, мой муж протестант, мы живем довольно сносно. Но это несчастье, если супруги не одной и той же религии». Истинно семейное согласие и счастье, признавались некоторые, живущие в смешанном браке, бывает только тогда, когда супруги дорожат исповедуемую ими обоими религию. Православная церковь разрешает браки с иноверными под тем условием, чтобы воспитание детей было обеспечено в духе православия, чтобы супруги или супругу православному не было понуждения со стороны иноверной части семейства к перемене вероисповедания. Христианские молодые женщины, серьезно подумайте о своем спокойствии и о спасении своей души, прежде чем решиться вступить в брак с иноверную особою. Время коротко, а вечность бесконечна. Четвертое. Вспыльчивые мужья. Патрикий был человек добрый, но вспыльчивый. В нем Моника, его супруга, имела прекрасное поприще для своей христианской ревности. Она старалась обратить его к Богу, говоря ему о благости Божией, но главным образом действовала на него голосом своего сердца и своим добродетельным характером, чем она, по рассказам сына ее, Августина, возбуждала не только любовь, но и удивление своего супруга. Когда находили на него вспышки гнева, она умела его смягчить именно молчанием. Когда же проходила горячка мужа, она давала ему отчет в своем образе действий. «Добрая жена, когда твой муж находится в дурном расположении духа или, может быть, сердит или взволнован, тогда не подливай масла в огонь шумом, бранью и упреками. Это бесполезно. Напротив, от этого будет еще хуже. Удержи лучше язык и не позволяй ни одному слову проскользнуть сквозь зубы до тех пор, пока муж твой не успокоится. Он, вероятно, недолго бывает зол. Он, может быть, злится не более четверти часа. Если ты не можешь удержать свой язык, то возьми в рот воды и держи ее там до тех пор, пока муж успокоится. Ты увидишь, что это средство действительно. Оно помогало многим несчастным женам. К Монике приходили жены со следами побоев, полученных ими от своих мужей, и жаловались ей на них. Этим женам Моника говорила, что пусть они обуздывают свои колкие языки, и тогда будет гораздо лучше. Те женщины, которые следовали ее совету, не имели более ссоры с своими мужьями, а которые не слушались ее совета, должны были раскаиваться в этом. Обыкновенно жены виноваты, если они жалуются на своих мужей. Терпением и осторожностью они могут побеждать их. Добрая жена, испытай это раз, если ты находишься в подобных обстоятельствах, и ты увидишь, что дело пойдет иначе. Пятое. Свекровь. Молодая жена часто спорит со своей свекровью. Это обыкновенно не хочет уступить своего владычества, а та сама хочет заведовать хозяйством. Или бывают злые люди, которые стараются поселять раздор между обеими половинами. И такие бывают из собственных слуг. Так было и в доме Моники. Дурные служанки поссорили их так, что свекровь стала питать к молодой невестке сильное нерасположение. Но Моника не переставала быть дружной и обходительно по отношению к своей свекрови, и как туман исчезает от солнечных лучей, так исчезло и прошло нерасположение к ней свекрови. Это последнее рассказала все своему сыну и требовала от него, чтобы он наказал злые языки, что он и сделал. С тех пор никто больше не решался разрушить мир, господствующий между обеими женщинами, и они жили между собою, как две нежно любящие подруги. Может быть, эти строки попадутся на глаза какой-нибудь свекрови и невестки, которые нехорошо живут между собою. Ах! «Если бы я при замужестве не вошла в это семейство, — говорит одна, — в нем сам дьявол не выдержит. Что за чудовище ты привел в дом? — глубоко вздыхает свекровь. И кто может ужиться с нею? И я место не там, где живут добрые и мирные люди. Но кто виноват? Разумеется, ни та, ни другая, а между тем трудно и освободить от вины их обоих. Невестка должна уступать во многом старой женщине и с любовью стараться заслужить ей расположение. Если Моника могла расположить к себе язычницу, почему же не поладить с пожилою христианскою женщиной? Благодаря усердию и влиянию Моники я свекровь после приняла христианство. Молодая жена, и тебе может представиться случай обратить на путь истины старую женщину, которая до сих пор холодна была к религии, редко посещала церковь и еще реже приобщалась святых тайн. Как бы ты поступила? Шестое. Примирительница. К Монике часто приходили женщины, которые рассказывали, что они от таких-то и таких-то женщин вытерпели то-то и то-то. Одним словом, они изрыгали яд и злобу на отсутствующих, от которых, по их представлению, им нанесена обида. При этом в прекраснейшем свете высказывался благородный характер благочестивой женщины. Вместо того, чтобы, как это часто бывает, идти к женщинам, на которых она слышала наговор, и тайно передавать им то, что говорила против них, та или другая я знакомая, и через это подливать масло в огонь, она, напротив, приходя к ним или встречаясь с ними, умалчивала о том, что могло раздуть вражду, и высказывала с нежною и рассудительной любовью только то, что могло служить к примирению обеих сторон. Таким образом, она умела превращать вражду в дружбу. Блаженни миротворцы, яко ти сынови Божии нарекутся. Теперь, добрая читательница, обратись к своему собственному сердцу. Может быть, и ты ходишь по домам, чтобы выслушивать толки людей, пересуживать и поносить отсутствующих, а после передавать этим, что слышала о них. Не производишь ли ты через то ссоры и вражды между людьми, до того времени хорошо жившими между собой, или, может быть, ты выдумываешь разные вещи, чтобы вооружить людей одних против других? Кто сосчитает все те дышащие враждой речи, поношения и клеветы, которые ежедневно льются из женских уст? Как немногие понимают предосудительность и греховность таких речей? Редко случается, что на исповеди упоминают о таких греховных речах. Как явятся пред судом Божиим те, которые ежедневно грешат языком и не думают исправляться от этого недостатка? Какое ослепление! Часто люди, считающие себя чуть не святыми и ежедневно посещающие церковь, не могут удержать свой злой и колкий язык. Они собирают сведения о всех людях, знают всех вдоль и поперек, только о себе самих они ничего не знают. И если кто-нибудь затронет их немного, они вспыхивают, как пламя, и тогда горе тем, которые попадутся на их язык. Добрая жена, какой у тебя язык? Миру или вражде содействуешь ты им? Седьмое. Мать и дети. От брака Патрикия с Моникою было трое детей – Августин, Навигий и Перпетуя. Об Августине мы будем говорить после. Навигий был человек благочестивый. Он был неразлучным спутником своей матери и своего впоследствии знаменитого брата. Перпетуя – также была преданную дочерью Моники и старалась подражать ей благочестивой жизни. Она вышла замуж, скоро овдовела и, кажется, не имела детей. Августин построил в Ипоне женский монастырь, в котором Перпетуя и была настоятельницей. Августин называл ее святой.
Часто говорят, где много детей, там один не походит на другого. «Семье не без урода», — говорит пословица. Августин именно вел себя так, что на нем как будто оправдывалась эта пословица. Обыкновенно полагают, что добрые христианские родители имеют хороших, благонравных детей, которые доставляют им радость. Но случается, что одно или несколько, или даже все дети пойдут по дурной дороге. Виною этого бывают разные дурные влияния, под которые попадают несчастные дети. Во всяком случае, добрая, христиански настроенная, благочестивая мать многое может передать своим детям. В то время, когда она еще под сердцем носит свое дитя, и тогда она уже совершенно для него живет, дорожа той благородной жизнью, которая в ней зачинается и зацветает, она живет под благотворным влиянием добродетелей, кротости, смирения, любви к Богу и ближним, сострадательного милосердия к бедным, терпения в страданиях. Во всех этих добродетелях она ежедневно пребывает и преуспевает, и как теплый дождь содействует росту растений и созреванию цветочных почек, так и молитва матери низводит обильное благословение на ее дитя. Частое принятие святых тайн дает ей нужную силу для исполнения всех материнских обязанностей. Желая сделать свое дитя членом спасающей Церкви Божией, она еще до рождения в молитвах своих Богу поручает то живое существо, которое через нее Господь вызывает на свет, и это не остается без благодетельных последствий, как показывает опыт. Седьмое. Рождение Августина. 13 ноября 354 года Моника родила сына, который получил имя Августина. Но этот новорожденный сын не был тотчас же крещен, потому что по обычаю тогдашнего времени крещение было отсрочиваемо. Как это мы знаем и о царе Константине Великом, который, хотя и благосклонно относился к христианству, но только в конце своей жизни принял крещение. По тогдашним воззрениям, как кажется, считалось очень постыдным делом, если крещенный после крещения опять впадал в какой-либо тяжкий грех. Таким образом, крещение откладывалось из высокого почтения к достоинству христианина и святому таинству крещения. Девятое. Мать, молись за своих детей. Моника начала воспитание своих детей, когда они были еще на ее руках. Едва они увидели свет, как она осенила их знаменем Святаго Креста. Едва дети могли хоть немного понимать, она рассказывала им о любящем Боге, Его всемогуществе, силе и величии. Как часто Моника своим материнским взором как бы погружалась в глаза своих детей, как часто она складывала их ручки для крестного знамения, как часто повторяла им слова молитв. «Христианская мать, делай это и ты», как делала Моника, если Бог дал тебе дитя, то осеняй его святым крестом, когда оно покоится на твоих руках. С этим знамением на челе оно должно начинать жизненный путь свой. «Сим победиши», прочел некогда на кресте император Константин, «и твое дитя, возрастая под твоим материнским попечением, силою этого знамения победит дьявола, мир и свои собственные дурные похоти». Малолетнее, нерассуждающее, дитя еще не может молиться, но ты, мать-христианка, можешь молиться за свое дитя и должна это делать, как садовник поливает нежные растения ежедневно или несколько раз в день, чтобы они росли и принесли впоследствии цвет и плод, так и ты, поливай нежную душу росою молитвы. Не думай, добрая мать, что твоя молитва не нужна для дитяти. Почему некоторые дети выходят дурными у самых христианских родителей? Всего чаще, потому что эти родители многократно забывали долг молитвы.